За далекими вершинами разливался желтовато-серый свет зари. И вот, наконец, первый солнечный луч ударил не сверху вниз, а вдоль поверхности земли в лицо Сида, угодив меж забралом шлема и краем кольчуги.
«Вон они!»
— сказал Диего Ордонес. Заслонясь от солнца рукой, затянутой в перчатку, Руй Диас внимательным взглядом человека до тонкостей превзошедшего науку войны озирал местность.
14, — подсчитал Ордонес. «Как и нас. Хоть это условие выполнили».
Руй Диас пропустил его слова мимо ушей. Он не столько всматривался в далеких всадников, медленно продвигавшихся вперед к броду, сколько пытался определить опасные и удобные для засады места, которые следовало во всех смыслах иметь в виду и по возможности обходить.
«Везут знамя и мира мундира», — сказал Якуб Аль-Хатиб. «И графа Барселонского», — добавил Ордонес.
Руй Диас продолжал наблюдать. Долина простиралась перед ним волнообразно. Ровные, как стол, участки плавно спускались к обоим берегам. Кустарник, редкие деревья, заросли ладанника. Подозрение внушала только рощица, притулившаяся у скал на противоположном берегу. Там вполне мог скрыться небольшой конный отряд.
«Мы с тобой, небось, думаем об одном и том же?» — спросил Ордонес.
Руй Диас, занятый своим делом, не ответил. Потом обернулся туда, где, опершись о луки сёдел, сидели кастильцы и мавры, покуда их кони щипали траву. Щиты у всадников висели за спиной. Мечи были в ножнах. Копий они, как и те, кто приближался на другом берегу, с собой не взяли. «Следи вон за той тополевой рощей», — наконец отозвался Руй Диас. «Постарайся, хотя солнце в глаза бьет». Лишь тогда он тронул Бавьеку шпорами и направил его вниз по склону. Конь, почуяв близость воды, негромко заржал и пошел шагом. А за ним остальные. Диего Ордонес, отставая на корпус от Руя Диаса, вез его знамя. По бокам ехали Фелис Гормас с неизменным рогом на груди и Раис Якуб. И следом, растянувшись в линию, стремя к стремени двигались пятеро кастильцев и пятеро мавров охраны. Лишь тогда, вновь заслонившись от солнца, Руй Диас стал всматриваться в тех, кто ехал ему навстречу на другом берегу. И хотя солнце светило им в спины, сумел разглядеть их. Там тоже было поровну мавров и христиан. А горяне были, как всегда, в кожаных нагрудниках и тюрбанах. Христиане в тяжелом вооружении, мало отличавшимся от кольчуг и шлемов кастильцев. Разве что у первых плащи поверх доспехов были по обычаю франков окрашены в светлые цвета, а у вторых — в тускло-темные.
«Труби!»
— приказал Руй Диас. Фелис Гормас, поднеся к губам рог, извлек из него отрывистую глуховатую руладу. И всадники с обеих сторон, натянув поводья, остановились, в шагах в 100 друг от друга. Теперь Руй Диас хорошо видел тех, кто был перед ним. Якуб Аль-Хатиб придвинулся ближе.
«Мундир, самолично», — сказал он, ни на кого не показывая.
До этого и не требовалось. Солнце было уже высоко, и во всаднике на белом, как молоко, арабском коне Руй Диас признал эмира Лериды. На голове у брата Мутамана был позолоченный шлем, обвитый челмой, а туловище защищал пластинчатый доспех, отделанный золотыми нитями.
«Я, кажется, и второго узнаю», — сказал Руй Диас,
того, что под знаменем с крестом. Якуб стал всматриваться. На крупном коне величаво сидел рыцарь, закованный в стальные латы, поверх которых была наброшена пелерина с ярко-красной белой бахромой.
«Беренгер Рамон?»
«Он самый. Мы с ним недавно общались».
«Дружески?»
«Да как тебе сказать?» Я хотел наняться к нему на службу, но он меня не взял.
— Ах, вот как! — Я не знал, Сиди.
— Ну, теперь знаешь. Церемониал встречи во всех подробностях был обговорен заранее. Руй Диас дал шинкеля, и конь медленно доставил его к броду. Мавр последовал за ним, а прочие остались ждать. На противоположном берегу сделали то же самое. Вперед выехали двое — эмир и граф Барселонский.
«Сами? Собственной персоной?» — удивился мавр.
«Похоже на то.
А ведь не обязаны были, раз мы не привезли с собой моего государя. Полагаю, мундир захотел увидеть тебя в яве, узнать, что ты за птица.
Все мы любопытны. Мне бы тоже хотелось.
По крайней мере, при нем можно не опасаться засады.
Руй Диас по наитию бросил взгляд на тополевую рощу, до которой теперь было уже недалеко. Пока да. Четверо всадников сошлись посередине брода. Вода здесь доходила лошадям лишь до бабок. Они уже довольно долго разговаривали на бытовавшем в приграничье наречии, смеси латинских, кастильских, арабских и франкских слов. Все четверо оставались сидеть в седлах, на ничейной земле, на середине реки. Мундир высказывался сдержанно и недоверчиво. Рамон высокомерно, Руй Диас и Якуб сухо. Все избегали учтивых обращений. Так разговаривают на рынке, кратко, жестко, просто. В конце концов, они, хоть и сохраняли видимость приличий, вели вовсе не дружескую беседу, а переговоры. Враги, пожелавшие заключить договор, искали пути к тому, чтобы в ближайшие часы или дни не перерезать друг друга. Однако прийти к соглашению им не удавалось. «Ни за какие деньги нельзя купить Альминар или Тамарите», — говорил эмир Лериды, — «и даже Мансон, так что я не соглашусь». Он был немного моложе Мутамана и похож на него. Такие же темные глаза, такая же полоска белоснежных зубов, перерезавшая смуглое лицо, когда он говорил. Однако подбородок у него был слабый, очерченный не так твердо, как у брата, что не могла скрыть остроконечная бородка. И во всем его облике, впрочем, это, конечно, можно было объяснить обстоятельствами, не сквозила благожелательность, делавшая общение с эмиром Сарагосы столь приятным. «Соглашение можно достичь о чем угодно», — сказал Руй Диас настойчиво. «Мой повелитель предлагает достойный и высокий выкуп». Мавр высокомерно качнул головой и, словно предупреждая, поднял руку. «Слушай меня, христианин. Клянусь Всевышним, взирающим на нас с небес, пока вы не уберетесь с границы, договора не будет. Боюсь, что это даже не подлежит обсуждению. В таком случае мы напрасно теряем время». Мундир натянул поводья, удерживая на месте коня, уставшего стоять неподвижно. Потом повернулся к Якубу Аль-Хатибу, который выдержал его взгляд. «А тебя я знаю. Передай моему брату, что ему это очень дорого обойдется». И добавил еще по-арабски какое-то слово, заставившее Раиса побледнеть. «Баггал», — сказал он, — «погонщик мулов». Оскорбление хрустнуло, подобно сухой ветке под ногой. Вслед за тем мавры заговорили по-своему, и разговор, по всему судя, вышел острым. В какой-то миг, вероятно, кто-то из них упомянул Руя Диаса, потому что оба взглянули на него. Однако они говорили так горячо и быстро, что тот не мог понять их. Наконец мундир сплюнул в воду, словно исчерпав доводы, и воздел палец, призывая Всевышнего в свидетели.
«Аллах сахид!» — сказал он.
Вслед затем наступило молчание, неловкое и недолгое. Руй Диас взглянул на графа Рамона. Из-под шлема смотрели голубые глаза, а латный ожерелок не скрывал светлых усов и бороды.
«Вы ничего не хотите сказать, сеньор?»
Светлые глаза были словно подернуты изморозью.
«Ничего, чтобы уже не сказал мой друг и союзник», — сухо ответил тот. «Мутаман хочет отнять у мундира принадлежащие ему земли, а я обязан прийти к нему на помощь, потому что он платит мне дань».
«Ну, разумеется», — сказал про себя Руй Диас, — «ты обязан. Но не только поэтому. Еще тебе совсем не хочется, чтобы эмир Сарагосы усиливался. До недавних пор ты надеялся, как и его брат Мундир, что всю грязную работу сделает за вас король Арагона, что он разобьет нас под Мансоном. Однако у Санчо Рамироса нашлись дела поважнее, например, покончить с наварцами, которые беспрестанно причиняют ему неприятности». Все это он говорил про себя, глядя на Беренгера Рамона, но вслух не произнес ни слова. Тот был идальго хорошего рода и пользовался должным уважением даже среди врагов. Убогий инфансон из Бургаса не забывал, какая разница между ними. и потому сказал лишь: «У каждого свои обязательства». Франк опустил руку на эфес меча, подвешенного у седла слева. Руй Диас помнил этот меч с изогнутой гардой и навершием в форме желудя. Тот самый, который он видел в охотничьем лагере под Грамуном, когда граф отказался взять его на службу.
«Когда мы виделись последний раз, Руй Диас, ты не был столь дерзок?»
Он снова тыкает мне, как тогда в Грамуне, и пренебрежительный тон граничит с оскорблением. В отличие от него, Руя Диаса, граф явно забыл, с кем разговаривает. «Это правда», — безыскусно ответил он.
«И тогда ты вел себя не в пример тише и скромнее».
Руй Диас кивнул, не теряя спокойствия. «Раз уж вы не захотели стать моим господином, я нашел себе другого. Меня и моих людей обозвали тогда голодранцами».
«Могу и сейчас так назвать».
«Сейчас вряд ли, потому что на этот раз мы обуты сообразно обстоятельствам». Он показал на свои сапоги. «Обуты и одеты для боя». Голубые глаза под ободком шлема, моргнув, вспыхнули гневом.
«Ты не понадобился мне в Грамуне, и сейчас ни к чему, Руй Диас. Я скоро объясню тебе, почему. Тебе и твоему новому хозяину».
Граф готов был круто повернуть коня, но все же сначала взглянул на эмира Лериды, как бы за подтверждением своей правоты. Однако мундир жестом попросил сохранять спокойствие. Он еще не сказал своего слова.
«Да, моему брату, покарай его Всевышний, мы кое-что объясним. С помощью Аллаха возьмем Альминар, возьмем Тамариты и вышибем вас из Мансона».
Руй Диас слушал его в бесстрастном молчании с почтительным вниманием. И это, кажется, взбесило эмира.
«Ты слышишь, что я говорю, неверный? Я обещаю тебе это!»
Костелец кивнул. «Слышу, государь, но мне кажется, чересчур много обещаний, даже для эмира». Мундир резко выбросил вперед руку, указывая на запад.
«Я распну твоих людей на воротах каждой этой крепости, смочу свой плащ кровью и сложу гору отрубленных голов, и велю муэдзинам с ее вершины созывать народ на молитву».
Он взглянул на Раиса.
«Слышишь, что я говорю, Якуб Аль-Хатиб?»
«Только Всевышнему открыта истина», — невозмутимо ответил тот. Руй Диас рассматривал изукрашенный эфес меча. «В последний раз, когда я видел его, он лежал на бархатной подушке», — сказал он. Граф отбил этот выпад.
«А теперь висит у моего седла».
«Вижу».
«Его имя Тисона. Он принадлежал одному мавританскому эмиру, а потом моей семье».
«Красивая вещь.
Ни в одной красоте дело. Когда тебя приведут ко мне побежденным и пленным, он перерубит тебе шею с одного удара».
Руй Диас поглядел на него пристально.
«Вы право меня пугаете, сеньор граф».
Эти шесть слов прозвучали твердо, в них позванивала сталь. Взбешенный насмешкой Беренгер Рамон презрительно дернул головой.
«По здравом размышлении скажу, что ты не заслуживаешь смерти от благородного клинка. Тебя просто повесят, как последнего мерзавца».
«Теперь вы меня уж совсем напугали». Руй Диас почувствовал, что Якуб Аль-Хатиб косит на него взгляд, явно наслаждаясь этим словесным фехтованием.
«Ну что же, стало быть, и толковать не о чем», — сказал он.
И, слегка наклонив голову, что означало конец разговора, уже собирался повернуть коня, как мундир окликнул его. На лице его играла злая улыбка.
«Дурная слава о тебе дошла и до Лериды. Тебя зовут Сид Кампеадор, не так ли? Тот, за кем остается поле битвы?»
Руй Диас придержал коня.
«Да, кое-кто зовет меня так. Скажу тебе то, что не пригодится Якубу, ибо он человек глупый, превратно понимающий, что такое верность. Но ты — дело другое. Ты же наемник, воюешь за деньги».
«Это не совсем так, государь», — — спокойно отвечал Руй-Диас. «Я мечом зарабатываю свой хлеб, свой и моих людей. У меня есть и хлеб, и деньги. Я не спрашиваю, сколько платит тебе мой брат.
Он хорошо мне платит.
Я могу дать тебе вдвое больше».
Руй-Диас помедлил с ответом, словно и вправду размышляя. Потом обернулся к Якубу.
«Что же, очень недурно побеседовали», — сказал он так, будто они остались вдвоем.
«Один обещал повесить меня, как последнего мерзавца. Другой оскорбил меня, усомнившись в моей порядочности. Мне кажется, нам пора восвояси».
«Кальбрами!»
— ясно и отчетливо выкрикнул мундир. «Христианская собака! Аллах покарает тебя!»
Руй-Диас уже не раз слышал подобные оскорбления. А на монархов не обижаются. Какой с эмира спрос?
«Может быть», — сказал он невозмутимо.
«Мы встретимся с тобой на поле битвы».
«Встретимся».
С этими словами он накинул взглядом тополевую рощу, удостоверяясь, что оттуда не вылетит никакой беды. Потом дернул поводья, дал шпоры коню и очень медленно поехал на берег, ни разу не оглянувшись. Якуб двинулся следом.
Едва успели покинуть берег и начать пологий подъем к тому месту, где ждали их остальные, как позади послышался чей-то голос.
Руй-Диас обернулся. Мундир и Рамон уже присоединились к своим, но от них отделился одинокий всадник и рысью поскакал к реке. Вброд добрался до середины ее и там поднял своего коня на дыбы.
«Этого следовало ожидать», — сказал с досадой Руй-Диас.
Крепкий и кряжистый всадник на могучем гнедом коне был в шлеме, в кольчуге и с круглым щитом. Вид у него был грозный, тем более, что он размахивал над головой мечом и требовал себе противника, испуская надменные вопли, звучавшие именно так, как и должны были, то есть оскорбительно и вызывающе.
«Андалусиец», — определил Якуб.
Подобное было в порядке вещей у враждующих соседей, особенно если переговоры проваливались. Поединок предшествовал настоящей битве. Петушиный бой. Все в приграничье знали и соблюдали правила единоборства. Руй-Диас и сам несколько раз участвовал в них, то отвечая на вызов, то вызывая сам.
«С твоего позволения, сиди!»
Якуб хотел было пришпорить коня, чтобы вернуться на середину реки, но Руй-Диас загородил ему дорогу.
«Нет!»
Сарагосец упрямо пытался объехать препятствие. И тогда Руй-Диас ухватил его коня за узду.
«Я же сказал, нет, это приказ. Речь идет о чести, ты мне нужен».
Они были уже недалеко от своих. Послышался свирепый хохот Диагордониса. А когда Руй-Диас взглянул туда, он увидел, что тот передает знамя Фелису Гормасу.
«Моих сыновей могут обругать сукиными детьми, но никто не посмеет сказать им «дети труса», — крикнул Бургасец.
И с этими словами он перевесил щит со спины на руку, выхватил меч, яростно вонзил шпоры в бока своему коню и устремился вперед.
«Все, что нужно Диагордонису для счастья», — невесело подумал Руй-Диас. «Погожий день, конь, меч и враг».